Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Сегодня в выпуске. В Минске сегодня пройдет шествие, посвященное 90-летию образования Белорусской Народной Республики. Почему власти замалчивают правду о ее истории и приравнивают празднование Дня Воли к покушению на основы государственного строя? Борьба в коридорах Министерства обороны, что стоит за демаршем начальника генштаба Юрия Балуевского. Сегодня в России впервые отмечается День работника культуры. Почему представителям творческих профессий приходится проводить в этот день акцию протеста? И планы строительства 4-го вокзала на Комсомольской площади в Москве. Серьезный проект или всего лишь громкий пиар-ход российских железных дорог? Вот такие темы, а также самые интересные в свежих газетах, последние спортивные новости и многое другое в нашей программе «Следующие 50 минут». Сегодня многие жители Беларуси отметят 90-летие со дня образования Белорусской Народной Республики. 25 марта 1918 года была провозглашена независимость нового государства в Европе, которое в условиях жесткого политического противостояния двух систем сумело просуществовать всего лишь один год. Тем не менее, событие это повлияло на дальнейшую судьбу белорусского народа и белорусской государственности, а 25 марта стало национальным праздником белорусов как на родине, так и за рубежом. Лишь на официальном уровне правда о БНР замалчивается, а попытки установить историческую справедливость приравниваются к антигосударственным поползновениям. Несмотря на это, власти Белоруссии разрешили оппозиции провести сегодня вечером в Минске митинг, посвященный годовщине. Однако его участники намерены пройти шествием по городу, маршрутом, не согласованным с властями, что может вылиться в силовой разгон акции. Продолжит тему наш минский корреспондент Игорь Корней.
Наклейки с призывами собраться 25 марта в 19 часов по московскому времени на площади Якуба Колоса расклеиваются в центре столицы. Активисты молодежных движений украшают городские улицы синими лентами, символами европейского пути развития страны. Историк Валентин Мазец утверждает, что формально такой день мог бы служить площадкой для нахождения общих точек соприкосновения власти и оппозиции. Однако нынешний режим по-прежнему в штыки воспринимает историю.
Как у всех цивилизованных народов мира, своя собственная история – это неотъемлемая часть любого народа, это история его государственности. Но не исключением является история БНР. Что касается тех событий исторических, то, безусловно, объективный процесс, вызванный кризисом и распадом Российской империи в итоге Первой мировой войны, привел к желанию народов, которые образно назывались еще Ленин, с тюрьмой народов, убежать из тюрьмы. Желание народов заявить о своем праве на самоопределение, о своем праве самим решать свою судьбу, а для белорусов это было более чем актуально, потому что со временем включения белорусских земель в состав Российской империи, белорусские земли попадали в две глобальные катастрофы. Первая – это наполеоновское нашествие 1812 года, и вторая катастрофа, которая сопровождалась трагическими событиями, это Первая мировая война. И чтобы в будущем народ сам мог определять свою судьбу, чтобы не было такого, что за него кто-то решает, что ему делать, необходимое в актуальном было провозглашение Белорусской Народной Республики.
Это провозглашение, уточняет историк Валентин Мазец, было также реакцией на заключение 3 марта 1918 года Брестского мирного договора, подписанного между Советской Россией и Германией. Заключен был договор без учетов интересов белорусского народа, хотя речь в документе шла и о белорусской территории, о дальнейшей судьбе белорусов. По сути, этот сепаратный мир в будущем перечеркивал надежды белорусов на возможность справедливого послевоенного устройства мира и судьбы своей государственности. Поэтому адекватная реакция белорусов на состояние «без меня меня женили», то есть на решение судьбы белорусского народа без его участия, было провозглашение сначала второй уставной грамоты 9 марта 1918 года, когда объявлялась Белорусская Народная Республика, и впоследствии провозглашение 25 марта независимости БНР. В этом году проведение акции «В День воли» планируется по новому маршруту. Сбор на площади Якуба Колоса, шествие по проспекту Независимости, улицам Володарского, городской вал. По ходу шествия планируется возложить цветы к памятникам прославленных белорусских литераторов – Якубу Колосу, Янке Купале, Адаму Мицкевичу, Максиму Богдановичу. Однако Минский горисполком дал разрешение на проведение шествия по другому маршруту – от Национальной академии наук до площади Бангалор. Организаторы празднования Дня воли с этим не согласны. Еще на прошлой неделе заявителей вызвали в Мингорисполком. Никаких переговоров не вели, а только зачитали решение горосполкома, в котором разрешается традиционный маршрут шествия, рассказал лидер партии «Белорусский народный фронт» Лявон Борщевский. Нас это не устроило, и мы написали заявление, что снимаем с себя ответственность за демонстрацию. Не соответствует значимости праздника такой маршрут, подытожил Борщевский и еще раз уточнил. Планы не меняются. Сбор участников 25 марта по-прежнему запланирован на площади Якоба Колоса. Как рассказал Лявон Борщевский, он принес чиновникам 2 тома архивов БНР, в которых те могли бы отыскать историческую правду и в итоге смягчиться. Однако возможность ликбеза госслужащие проигнорировали. Власть как воевала с этим праздником, так и продолжает воевать, констатирует политик. В то, что власти в юбилейный год провозглашения Белорусской Народной Республики разрешат оппозиции самостоятельно выбирать маршрут движения, от начала верилось с трудом. Как показывает практика, именно в день воли милиция с особым размахом разгоняет митинги и шествия оппонента власти. Ровно 2 года назад, спустя неделю после президентских выборов, в Минске был задержан кандидат президенты, лидер Белорусской социал-демократической партии «Громада» Александр Козулин. Он возглавил колонну, которая двинулась в сторону изолятора-распределителя на улице Окрестина. Там содержались сотни защитников палаточного городка, возникшего сразу же после оглашения результатов президентских выборов на Октябрьской площади Минска. В ночь перед днем воли лагерь разгромили спецназовцы, а всех находившихся на площади перепроводили за решетку. Там же вечером 25 марта оказался и Александр Козулин. Спустя некоторое время политик получил 5,5 лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков. Коллеги Козулина надеялись, что 90-летие образования Белорусской Народной Республики отметят вместе. Однако администрация колонии 2 раза за последний месяц отказывала Козулину в изменении меры содержания. Даже то, что месяц назад Козулин похоронил жену, которая умерла от рака, так и не увидев мужа свободным, не повлияло на ситуацию. Правда, сам Александр Козулин, которого после давления со стороны белорусской и мировой общественности все же отпустили проводить жену в последний путь, заявил, что не намерен выпрашивать у властей пощады.
И хочу сказать, чтобы каждый понимал это. Миллионы, находящиеся, как им кажется, на свободе, они не свободны, не рабы. Потому что, став чуть-чуть рабом, как я говорил, чуть-чуть беременным, тут же стал рабом. А свободный человек, он будет свободным везде, где бы он ни был. И, находясь в тюрьме, я всегда был свободным. И это вам подтвердят, значит, все, кто меня, значит, там сопровождал, следил и знает.
День воли стал главным праздником для белорусов, проживающих за пределами страны. Белорусы Америки провели митинг возле здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. На митинге звучали белорусские песни и стихи. Организаторы дарили всем участникам бело-красно-белые розы в цвет национального бело-красно-белого флага. В некоторых странах пройдут целые белорусские недели. В Киеве стартовал фестиваль белорусской культуры «Белорусская весна». Демонстрации фильмов, выставки, конференции, концерты будут проходить в Киеве до середины апреля. Впрочем, нестандартная кампания прошла и в самой Белоруссии. 2 недели проводился массовый диктант по белорусскому языку, посвященный 90-летию провозглашения Белорусской Народной Республики. Текстом диктанта выбрано предисловие к сборнику классика национальной литературы Франтишка Богушевича «Дудка белорусская». Акция стартовала 15 марта. За это время диктанты были проведены во многих городах с участием известных общественных деятелей и зарубежных дипломатов. Акцию активно поддержали представители белорусской диаспоры разных стран. По замыслу инициаторов, написанный текст диктанта можно хранить в семейном архиве как свидетельство уважения к белорусской самобытности. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В пригороде Хасавюрта при обстреле поста автоинспекции 1 милиционер погиб, 2 ранены. Россия и Грузия возобновляют сегодня авиасообщение, прерванное осенью 2006 года. Оппозиция в Белоруссии проводит в Минске массовое шествие, посвященное 90-й годовщине образования Белорусской Народной Республики. Продолжаются волнения в Тибете. Китайские государственные агентства сообщают о гибели 1 полицейского. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Первые выставки Московской фотобиеннале, музыкальный фестиваль «Ночь мертвой фотографии», раскол в группе «Митьки», выставка «Это типично» в Берлинском еврейском музее, памяти писателя Хуга Клауса, 9 минут джаза Дмитрия Савицкого. Эти и другие сюжеты у вас последний шанс услышать сегодня в 2 часа дня в радиожурнале «Поверх барьеров» с ведущим Дмитрием Волчиком. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет, которые сегодня утром читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Одна из этих тем сразу привлекла мое внимание, поскольку сегодня мы будем много рассказывать о 90-й годовщине создания Белорусской Народной Республики. К этой годовщине, волей или неволей, в Белоруссии разгорелся скандал. КГБ этой страны разоблачило группу граждан Белоруссии, которые якобы работали на посольство США.
Совершенно верно. Причем все газеты практически отмечают то обстоятельство, что данный скандал далеко не первый шпионский скандал, который стал достоянием гласности в период обострения отношений белорусских властей с Западом. Ну вот что касается повода для этого скандала, то его считают таковым. Это конфликт между Минском и Вашингтоном в связи с тем, что в начале марта Минфин США ужесточил санкции, введенные против бюджетообразующих белорусского концерна «Белнефтехим». Санкции стали применяться в отношении всех белорусских предприятий нефтехимического комплекса с долей государства 50% и более. Ранее они касались только представительств концерна и его зарубежных дочек. Ну, что же касается самого скандала, эта информация прозвучала в минувшее воскресенье в итоговой передаче Первого канала белорусского телевидения «Панорама аналитическая». Ну и вот главный сюжет был рассказ о том, как местные чекисты раскрыли шпионскую сеть, искусно организованную посольством США в Минске из местных жителей под прикрытием борьбы с терроризмом. Со ссылкой на анонимные источники в КГБ автор материала поведал, что американские дипломаты создали в структуре своего офиса некую группу выявления и обнаружения, в состав которой входило 10 человек. Злоумышленники, чьи имена не сообщались, должны были по заданию Федерального бюро расследований, что особо отмечают все издания, почему-то, а не ЦРУ, собирать и передавать американской стороне сведения, которые затем использовались в ущерб Белоруссии. Ну, особое веселье в средствах массовой информации российских вызывает шпионская техника, которая использовалась вот этими людьми. Это фотоаппараты, бинокли. Ну, в общем, как вот московскому комсомольцу прокомментировал бывший разведчик, это все называется набор моряка-любителя. Ну, короче говоря, есть аналогии с предыдущим шпионским скандалом, когда перед выборами президента оппозицию страны обвиняли в том, что она бросает в водопровод Минска дохлых крыс для того, чтобы отравить горожан.
И еще одна тема, уже абсолютно российская, довольно будет интересна, я думаю, многим нашим слушателям. Госдума в очередной раз хочет перекроить календарь праздников, сократить новогодние праздники, о чем уже говорят давно, и за счет этого увеличить майские.
Совершенно верно. Причем отмечают вот какое обстоятельство. В очередной раз, но впервые это сделал, то есть эту инициативу выдвинул единорос. Раньше такие инициативы исходили от оппозиции. Так что в связи с этим политолог Дмитрий Орешкин считает, что на сей раз инициатива вполне может завершиться успехом. Ну а эксперты считают это исключительно популизмом и не видят в этом никакого смысла.
Спасибо, Валерия. Самые интересные публикации в свежих российских газетах представила Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии уже Олег Винокуров. Значит, время обсудить последние спортивные события. Доброе утро, Олег. Событий этих, насколько я понимаю, много. Ну, главное из них — это итоги чемпионата Европы по водным видам спорта. Итоги, можно сказать, триумфальные для сборной России.
Да, доброе утро. Действительно, это так. 12 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей завоевали россияне в Эйндховене. Чемпионат завершился вчера. Ну, из других тогда сообщений отметим второй полуфинальный матч в серии 1-2 финала чемпионата России по хоккею, где казанский «Акбарс» выиграл в гостях у Салавата Юлаева 2-1 и сравнял счет в серии 1-1. Ну и также отметим полуфиналы Кубка России среди женских баскетбольных клубов, в результате которых УГМК и ЦСКА стали финалистами.
Ну и завтра сборная России сыграет товарищеский матч, сборная России по футболу сыграет товарищеский матч со сборной Румынии. Вся российская команда уже прилетела в Бухарест, и вот там состоялось важное событие. Подписан новый контракт с главным тренером сборной Гусом Хидингом, который сразу же, кстати, после этого заявил, что у него на самом деле было много других вариантов, но вежливо сказал, что он их даже не рассматривал. Что это, Олег, означает? Что, мне вот интересно, что означает, например, тот факт, что этот контракт подписан абсолютно на ту же сумму, что и предыдущий. То есть никакого повышения, скажем так, в зарплате Хитинг не получает.
Ну, так сообщил официальный сайт РФС. В момент подписания там ничего подобного не разглашалось. Но вообще надо сказать, что довольно странная ситуация, потому что я уже читал и комментарии на этот счет. Фактически ведь... как следует из публикаций, подписан был не сам как таковой контракт, а некий трудовой договор с РФС. А контракт, он должен быть трехсторонним, включая вот эту Национальную академию футбола, которая, собственно, и платит деньги Хитингу. И вот как раз в одной из газет, там, в одном из изданий я прочитал ссылку на возглавляющего эту академию господина Капкова, который говорил, что вообще он сейчас находится в отпуске и ничего не знает, кто там что подписывал его отсутствие. А вот когда уже все будет подписано официально, он тогда всех созовет представителей прессы и все им это объяснит. Но контракт только с 1 июля должен начать действовать, так что время еще есть.
Спасибо, Олег. О спорте сегодня говорим с Олегом Винокуровым. Это «Свобода в 9». Возвращаемся к разговору об актуальных российских событиях. Одна из самых громких тем последних дней – возможная отставка начальника Генерального штаба российских вооруженных сил Юрия Балуевского. О ней много говорят неофициальные источники и пишут российские средства массовой информации. По мнению наблюдателей, эта отставка, которая станет следствием раскола в высших эшелонах армейской власти, скорее всего, будет принята в мае, уже после инаугурации нового президента Дмитрия Медведева. Как считают военные эксперты, главная причина, по которой глава Генштаба хочет уйти, это его разногласия с министром обороны Анатолием Сердюковым, который проводит непопулярные среди многих генералов реформы, связанные с приватизацией военных объектов. Не лишнее здесь и вспомнить, что Анатолий Сердюков, которого называют выдвиженцем Владимира Путина и одним из группы питерских, сменил на посту министра обороны Сергея Иванова, также близкого к Путину политика, проигравшего, однако, борьбу за право стать преемником президента. Об особенностях борьбы и об усилении группы так называемых питерских политиков и чиновников мой коллега Андрей Шарый побеседовал с известным петербургским политическим аналитиком и журналистом, заместителем главного редактора газеты «Дело» Дмитрием Травиным.
Другим ли стало Министерство обороны при Сердюкове?
У Иванова не заладились отношения с генералами, там была масса проблем. Но похоже, что генералы не особо выиграли от этой замены, раз они сегодня конфликтуют и с Сердюковым. Те проблемы, которые создаются попыткой привести какие-то реформы, они, естественно, вызывают различного рода сопротивления.
Вы считаете, что речь идет о конфликте между гражданским управленцем и генералами, которые отличаются своим таким военным традиционным мышлением?
Конфликт связан с тем, что каждый пытается использовать Министерство обороны по-своему, и в этом их взгляды не сходятся. Сердюков попытался снять погоны с целого ряда армейских фигур, которые не выполняют, собственно, военные функции, там, журналисты и так далее. Ну, понятно, что когда снимают погоны, это вызывает потерю некоторой денежной части содержания. Военным это не нравится. Но по-настоящему, конечно, это реформами назвать нельзя. Беда в том, что серьезных реформ пока не осуществлял ни Иванов, ни Сердюков. В основном идут такие вот разборки из-за денег, престижа и тому подобных вещей.
Анатолий Сердюков известен в российской политике еще и как зять нынешнего премьер-министра Виктора Зубкова. Как вы считаете, можно ли сказать, что вот конфигурация российской власти сейчас имеет какие-то клановые черты?
Назвал бы скорее это группировками. То есть, конечно, Зубков с Сердюковым представляют собой одну из серьезных группировок, к которой примыкают, очевидно, и некоторые другие менее значимые фигуры. Хорошо известна сеченская группировка, которая огромную роль играет, по крайней мере, с 2003 года, с начала дела ЮКОСа. Какое-то время казалось, что можно писать со счетов Медведева, но он теперь становится президентом и, естественно, будет формировать свою команду, тем более, что многие из тех, с кем он учился и работал, уже втягиваются во власть. Вот такое ставшее популярным в России выражение «у Кремля много башен, и идет борьба между различными башнями» сегодня становится все более актуальным.
Чуть подробнее о группировке Зубкова-Сердюкова. Кого они представляют, кто за ними стоит, чьи это деньги?
Я не думаю, что здесь можно говорить о том, что в России какая-то группировка представляет какие-то элитные силы, какие-то слои общества. В России власть абсолютно авторитарная и полностью держится на авторитете лично президента. Поскольку президент не может управлять в одиночку, вокруг него формируются из его приближенных различные группировки. Нельзя говорить, что Сечин, скажем, представляет именно силовиков. Но силовиками, связанными с Сечиным, и силовиками, которые против Сечина, возникают довольно острые конфликты. И знаменитые письма генерала Черкесова, которые намекают на то, что некоторые силовики слишком много бизнесом занимаются, как раз об этом свидетельствуют. Что касается Зубкова-Сердюкова, то, похоже, они сегодня стараются примыкать к сечинской группировке, и именно это делает их достаточно серьезной силой, силой, противостоящей, с одной стороны, Медведеву, с другой стороны, тем силовикам, которые связаны с Черкесовым.
Не первый год уже происходит перемещение петербургских чиновников, политиков, бизнесменов из вашего города в Москву, и кажется, что кадровый потенциал города на Неве совершенно неисчерпаем. У вас, как у жителя Петербурга, какие чувства это вызывает?
Это стыдно за тот кадровый потенциал, который идет сегодня в Москву, потому что эти люди часто делают не полезные для страны вещи, а, так сказать, приватизируют кусочек государства. Ну вот пример Медведева показывает, что потенциал неисчерпаем. Скажем, Путин втянул тех, с кем он работал в госбезопасности, в мэрии Собчака или с кем он в кооперативе «Озеро» состоял. Медведев активно втягивает своих однокурсников. Человек 5 уже из однокурсников Медведева, это только вот то, что мне известно, занимают довольно серьезные посты в Москве. Естественно, став президентом, он наверняка часть из этих людей еще продвинет и кого-то еще втянет.
А вы можете предположить, как сложится судьба министра обороны Анатолия Сердюкова в первое время пребывания у власти Дмитрия Медведева? Понятно, что Путин возглавит правительство, Зубков уйдет на пенсию или получит какую-то синекуру достаточно хлебную. Как будет с Сердюковым? Он усидит или его заменит человек Медведева?
Те члены правительства, которые не связаны с силовым блоком, они при Путине будут работать. А что касается силового блока и Министерства иностранных дел, которые традиционно подчинялись в России президенту, да, до президента генсеку, а до генсека царю, здесь все будет зависеть от того, сможет ли Путин и захочет ли Путин подчинить эти структуры себе. Если, скажем, они теперь начнут замыкаться на премьер-министра через специального вице-премьера по силовому блоку, а разговоры о том, что такого рода пост появляется, сегодня ходят, тогда Сердюков, конечно, останется, Путин не будет менять своего недавнего назначенца. Если же силовики будут замкнуты на президента, то здесь, конечно, возможны серьезные перестановки кадровые, может быть, даже очень серьезные, чуть ли не стопроцентные.
О конфликте российских генералов с министром обороны Анатолием Сердюковым говорил петербургский политический аналитик и журналист, заместитель главного редактора газеты «Дело» Дмитрий Травин. Вы слушаете «Радио Свобода». Через полтора часа в 11 утра в эфире повтор программы «Время гостей». В студии «Радио Свобода» был политолог Андрей Пиантковский, ведущий программы Владимир Бабурин. Во второй половине часа «Свободы в 9». Сегодня в России впервые отмечается День работников культуры. Виновники торжества протестуют против рейдерских захватов зданий творческих объединений. В Москве представлена 600-страничная книга об актере и режиссере Олеге Ефремове. Городская тема – построит ли на площади трех вокзалов в Москве четвертый. И завершит программу «Свобода в 9» московская афиша на сегодняшний вечер.
Радио «Свобода». Новости.
Россия и Грузия с сегодняшнего дня возобновляют авиасообщение, прерванное осенью 2006 года. До конца недели будет налажено и морское сообщение, передает грузинский телеканал «Рустави-2». В пригороде Хасавюрта при обстреле поста автоинспекции один милиционер погиб, двое ранены. Другие подробности неизвестны, ведется расследование. В Якутии группа туристов попала под снежную лавину. Два человека погибли, один тяжело травмирован, сообщили в МЧС. Переход в горах совершали 8 человек. Пятерым удалось выбраться из-под снежных завалов самостоятельно. Оппозиция в Белоруссии проводит сегодня в Минске массовое шествие, посвященное Дню воли, 90-й годовщине образования республики. Продолжаются волнения в Тибете. Китайские государственные агентства сообщают о гибели одного полицейского. Еще несколько полицейских получили ранения во время выступлений в провинции Сычуань. По данным тибетского правительства в изгнании, всего в ходе беспорядков в Тибете погибли 135 человек. Более 1300 были задержаны. В Суэцком заливе военный корабль США открыл предупредительный огонь по египетскому катеру. Погиб один человек, двое ранены. Президент Пакистана Первез Мушарраф приведет сегодня к присяге нового премьер-министра Юсафа Разу Гилани. Он был избран главой коалиционного правительства большинством депутатов Нижней палаты парламента. Командующий войсками США в Ираке обвинил Иран в пособничестве боевикам, обстрелявшим в выходные так называемую «зеленую зону» в Багдаде. Американский космический корабль «Эндевор» начал возвращение к Земле. Турция объявила тендер на строительство первой в стране атомной электростанции.
Это «Свобода в 9». Сегодня в России впервые отмечается День работников культуры. Пока министр культуры Александр Соколов будет в честь этого события вручать государственные награды одним работникам, другим их коллегам будет не до праздника. Представители различных организаций и творческих союзов объединились, чтобы провести сегодня в Москве круглый стол, где они собираются во всеуслышание заявить о протесте против рейдерских захватов домов творчества. Рассказывает Лиля Пальвелева.
Заявлено, что в совсем непраздничном круглом столе станут участвовать представители Центрального дома работников искусств, Центрального дома актера, Московского дома скульптора, Дома кино, Центрального дома литераторов и Центрального дома журналистов. Список внушительный. У всех одна беда. Работников искусства собираются лишить их домов творчества. Такое случалось и раньше. Вспомним о грустной участи Музея кино. Но сейчас впору говорить о тенденции. Отчего это произошло? Вот мнение руководителя Фонда защиты гласности Алексея Симонова, который будет вести сегодняшний круглый стол.
Тем людям, которые хотят это отвоевать, у них ощущение, что что-то может перемениться в связи с переменой власти, которая у нас официально сменилась. И они норовят сделать это быстро, вцепиться в эту собственность как можно более основательно и сделать это повсеместно просто потому, что торопятся. У меня такое ощущение, что вообще культура в значительной степени изгнана из нашего повседневного быта и среды обитания. На корпоративных вечеринках то, что заменяет культуру, за большие деньги можно купить и привезти, а вещи, которые происходят в этих домах, ни купить, ни принести на корпоративные вечеринки нельзя. И, следовательно, они бесполезны. Полезна культура на вынос.
Алексей Кириллович, две наиболее нашумевшие истории, связанные с Московским домом скульптора и домом актера. Но среди участников пресс-конференции также упоминается дом журналиста. А с ним-то что?
Дом журналиста давно практически почти закрыт, потому что там пожарная инспекция потребовала потратить 100 тысяч долларов на пропитывание чердаков каким-то противопожарным составом, на что просто у Союза нету денег, и поэтому дом полупустой.
Мне часто приходится бывать в Центральном доме художника. Там, по моему впечатлению, все благополучно. Он занят галереями, он функционирует непосредственно по своему назначению.
А то, что речь идет о снесении этого дома и построении на этом месте комплекса элитного жилья, этого в доме пока незаметно, но эта перспектива на самом деле стоит.
Подчеркивает Алексей Симонов. Кажется, впервые деятели разных искусств решили объединиться, чтобы совместно дать отпор тем высоким ведомствам, в которых считают многочисленные дома творчества, следует отдать иным структурам, более богатым и более влиятельным. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вправе ли представители творческих профессий рассчитывать на финансовую поддержку государства? Такой вопрос наш корреспондент Сергей Гогин задал прохожим на улицах Ульяновска.
Конечно, вправе. Творчество не всегда приносит какой-то сразу результат и в денежном выражении. Надо какое-то время, чтобы замысел созрел, сделать работу, то, может быть, продать ее.
Надо поддерживать всех?
Думаю, может быть, на каком-то этапе начинающих, молодых художников. Ну, а потом, может быть, уже и выборочно.
Какие-то, безусловно, имеют право. Театр вообще существовать без государственной дотации не может. В Англии все государственные музеи совершенно бесплатны. Почему у нас не сделать? Я не говорю, что это должно быть универсальное правило, но какие-то учреждения культуры без государственной поддержки не выдержат. Тем более, что общество еще пока далеко не благополучно в экономическом отношении. И волонтеров мало.
Да, конечно. Такая ситуация у нас денежная, что, мне кажется, без помощи что-либо сделать нельзя, наверное. Например, там артисты, которые ушли на пенсии с малых заработков, им какая-то помощь нужна. Мордюкова в нищете, еще другие артисты. Вот им, наверное, надо помочь. Меценатов насильно не заставишь. Это раньше они вкладывали в храмы, в музеи там. Сейчас немножко другой народ. Они еще не насытились.
Да, если они в государственном секторе трудятся.
А если не в государственном?
Ну, соответствующего бюджета.
Ну, я считаю, что должна быть какая-то определенная государственная политика. Не всех поддерживают, потому что разного рода есть направления в культуре, которые, я считаю, наоборот, нужно не столько поддерживать, сколько препятствовать. Ну, например, я не знаю, как допускается в последнее время в музыкальных произведениях там использование нецензурной лексики и так далее. И из-за этого им государственную поддержку оказывают, я не согласен.
А если поддерживать, то кого? По какому принципу?
Те направления, которые обеспечивают патриотическое воспитание, дают какую-то пользу государству.
Не только вправе, а просто должны рассчитывать. Должен быть государственный заказ, только тогда будет процветать искусство. А на частном пожертвовании ничего не получится.
А если это плохие художники, писатели, и плохие архитекторы?
Существуют какие-то худсоветы и прочие, должны отбирать и знать, кому и что. Но без поддержки государства, материальной в том числе, никакая культура, никакое искусство не могут процветать.
Ну почему? Есть же, допустим, коммерческий театр, который сам окупается.
Это будет упадок культуры, это будет вкусовщина, отражать вкус вот этой вот так называемой в кавычках элиты.
Так жители Ульяновска отвечали на вопрос, вправе ли представители творческих профессий рассчитывать на финансовую поддержку государства. Сергей Гогин для Радио Свобода, Ульяновск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». Подведены итоги конкурса портала YouTube на лучший видеоклип года. Американский провайдер заблокировал сайт с критическим фильмом об исламе. В Китае произошли массовые рассылки спама на мобильные телефоны. Во Франции организована служба мониторинга блогов. На волнах Радио Свобода, новости высоких технологий и Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Объявлены победители конкурса YouTube на лучший видеоклип. Наибольшее внимание публики привлекла номинация «Музыка». В ней победу одержал 25-летний американец Тей Зондей с композицией «Шоколадный дождь». В течение 2007 года композицию на сайте YouTube прослушали 16 миллионов раз. О победителе музыкального конкурса YouTube рассказывает Владимир Губайловский.
Год назад имени победителя конкурса Тея Зондея почти никто не слышал. Он никогда не учился петь или играть. Но сегодня он получил уже несколько приглашений принять участие в музыкальных шоу на радио и телевидении. Большинство его видеороликов выложены в открытый доступ на YouTube. Тей Зондей пишет на своем сайте: «Я сам сочиняю песни и пою их. У меня нет двух роликов, написанных в одном стиле. Мой главный принцип – постоянно удивлять слушателя».
Новости коротко. Американский провайдер Network Solutions заблокировал голландский сайт. Сайт предназначался для показа 15-минутного фильма об исламе. Создатель фильма, голландский политик Гирт Вайлдер, заявил, что фильм является предупреждением, поскольку ислам угрожает основополагающим ценностям западной культуры. Провайдер получил множество жалоб от пользователей еще до того, как фильм был показан. В настоящий момент доступ к сайту приостановлен и ведется разбирательство. Китайские власти сообщили о миллионах жалоб от пользователей мобильных телефонов, получивших рекламные спам-сообщения. Коммерческие текстовые сообщения были разосланы на 200 миллионов сотовых телефонов, которые обслуживают два крупнейших китайских мобильных оператора China Mobile и China Unicom. Власти Китая и мобильные операторы обещают найти источники массовой рассылки спама и принять меры для его блокирования. Французские блогеры выражают свое возмущение действиями президента Франции Николя Саркози. Президент организовал службу мониторинга блогов и сетевых изданий. Служба должна отслеживать все сообщения в интернете о президенте Франции. Независимые аналитики сообщают, что ежедневно в интернете появляется не менее 10 тысяч записей, в которых упоминается Николя Саркози. И 80% этих записей имеют критический характер.
Ольга Орлова и новости высоких технологий в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9» и еще о новостях, не связанных с политикой. В год 80-летия Олега Ефремова Международный фонд имени Станиславского и Московский художественный театр выпустили книгу «Олег Ефремов и его время». Сразу после презентации в Москве ее уже успела полистать наш обозреватель Марина Тимашева.
Книга «Олег Ефремов и его время» — это 600-страничный том. Он составлен рецензиями на спектакли, в которых как актер или режиссер участвовал Олег Ефремов, статьями тех же лет, что и сами спектакли. Среди авторов Виктор Некрасов, Александр Володин, Георгий Товстоногов и Борис Львов-Анохин, Людмила Петрушевская, Роберт Стуро, Натан Эйдельман и Давид Боровский, ну, конечно, и театральные критики, лучшие из лучших, Инна Соловьева и Анатолий Смелянский, Майя Туровская, Татьяна Шахазизова, Александр Свободин и Павел Марков, Константин Рудницкий, Наталья Крымова. В отеле «Балчук-Кемпинский» собрались, чтобы представить книгу автора статьи и друзья Олега Ефремова. О нем говорит Олег Табаков.
Олег Николаевич Ефремов, он был хорош во всем объеме. Вот был, скажем, Александр Трифонович Твардовский в литературе, а для меня в равной степени в театре был Олег Николаевич Ефремов.
Директор фонда имени Станиславского Зайнаб Саидзаде говорит, что издание книги – это благотворительная акция.
Фонд Станиславского обязан Олегу Николаевичу Ефремову своим существованием. Он поддержал идею создания фонда, он помогал нам. И мне казалось, что мы в долгу перед Олегом Николаевичем Ефремовым. Но вот эта книга вышла, наше, наверное, естественное желание подарить эту книгу всем тем, кто любит театр. Передадим в дар эту книгу всем театральным училищам страны, всем библиотекам гуманитарных вузов. Я думаю, что это будет правильно. Это, в общем, наш долг.
Составитель книги Татьяна Горячева. В течение многих лет в Амхате она была помощником Олега Ефремова.
Когда мы стали собирать рецензии, когда мы выстроили и стали читать в хронологическом порядке, то перед нами возникла личность и фигура Олега Николаевича такая масштабная, такой портрет во времени.
Профессор Татьяна Шахазизова объясняет, почему книга называется «Олег Ефремов и его время».
В книге-то вообще несколько героев и несколько таких слоев. Сам Ефремов, да, его жизнь, его творчество. Критика о нем писавшая, по горящим следам спектаклей, не мемуары, а вот живые свидетельства. Театр его времени и его время. Олег Николаевич пробыл в театре, как действующее лицо, ровно полвека. Он пришел в театр в 49-м году, и ушел вместе с 20 веком. То есть вся жизнь страны, а не только театр, все здесь.
Первая рецензия в книге на спектакль «Димка-невидимка», поставленная Олегом Ефремовым на сцене Центрального детского театра, датирована 1955 годом. Последняя статья 1998 года о трех сестрах Московского художественного театра. Почти полвека жизни Олега Ефремова в театре. Полвека великой жизни. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В пригороде Хасавюрта при обстреле поста автоинспекции один милиционер погиб, двое ранены. Россия и Грузия возобновляют с сегодняшнего дня авиасообщение, прерванное осенью 2006 года. Белорусская оппозиция проводит сегодня в Минске массовое шествие, посвященное 90-й годовщине образования Белорусской Народной Республики. В Суэцком заливе военный корабль США открыл предупредительный огонь по египетскому катеру. Погиб один человек, двое ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Москве и Подмосковье отмечены случаи нападения на судебных приставов и арестованы взяточники, распределявшие места на кладбищах. А в Петербурге обсуждают другой громкий арест. Начальник тюрьмы и его заместитель стали клиентами собственного заведения. Эти и другие новости из жизни двух крупнейших российских городов сейчас в нашей программе у Веры Володиной.
Москва. Случаи нападения на судебных приставов отмечены в Красногорске, Егоревске, Видном и Люберцах. Во всех ситуациях приставы серьезно пострадали от действий должников, сопротивлявшихся работе приставов по реализации судебных решений. Петербург. По данным Петростата, за первые два месяца этого года потребительские цены выросли в Петербурге на 2,9%, в Ленинградской области на 3,4%. Овощи и фрукты подорожали более всего в городе на 5,3%, в области на 5,9%. Стоимость минимального набора продуктов в Петербурге к началу марта достигла 2042 рублей. А стоимость фиксированного набора, применяемого для сравнения между регионами, приблизилась к 7 832 рубля. Москва. При получении незаконного денежного вознаграждения в 25 тысяч долларов за предоставление участка для захоронения на Пятницком кладбище были задержаны два руководящих сотрудника госпредприятия «Ритуал». Следственное управление принимает решение о возбуждении уголовного дела. Петербург. Председатель Федерации профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Владимир Дербин заявил журналистам, что Управление делами президента России намерено забрать у профсоюзов территорию учебно-спортивного центра «Знамя» на Каменном острове. Уже полгода профсоюзы пытаются защитить свою собственность. Федерация отправила письмо президенту России с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Москва. Академия ракетных войск стратегического назначения, размещающаяся в километре от Кремля в комплексе исторических зданий Китая-города, будет перебазирована в подмосковное Болшево на территорию 4-го ЦНИИ Министерства обороны. Предварительно в 100 миллиардов рублей оценивают здания Академии в центре столицы и земли под ними. По разным оценкам, от 11 до 20 гектаров. Эти объекты будут переведены на баланс управления делами президента Российской Федерации и выставлены на торги. Передислокация Академии займет несколько лет. Петербург. Гарнизонный военный суд Петербурга вынес решение о заключении под стражу на период следствия сразу двух руководителей бывшей внутренней тюрьмы ФСБ, ныне СИЗО номер 3 Федеральной службы исполнения наказаний, начальника изолятора полковника Александра Ногтева и его заместителя майора Павла Черепенко. По предварительной информации, их подозревают в получении взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Москва. Летом этого года начнется контроль выбросов в атмосферу на мусоросжигающем заводе номер 3. На двух таких предприятиях в Москве все еще нет систем контроля. В июне будет налажен контроль выбросов взвешенных веществ по двум линиям сжигания твердых бытовых отходов, а к августу система заработает в полном объеме, сообщает Департамент природопользования столицы. Новости Москвы и Петербурга. 25 марта. Вера Володина.
Еще об одной городской теме подробнее. В Москве рядом с Комсомольской площадью появится новый вокзальный комплекс. На базе станции Каланчевская планируют построить терминал, который соединит три вокзала – Казанский, Ярославский и Ленинградский – со всеми столичными аэропортами. Проект уже получил одобрение у руководства Российских железных дорог, заявил на днях начальник пресс-службы акционерного общества РЖД Дмитрий Перцев. Однако есть менее оптимистичные мнения относительно этого проекта. Его реализация не более чем пиар-ход Российских железных дорог, считает член экспертного совета по градостроительной деятельности Комитета по строительству Госдумы Елена Косаренкова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
На базе станции Каланчевская построят новый транспортный узел, который, по идее правления Российских железных дорог, соединит три вокзала Москвы со всеми крупными столичными аэропортами. Строительство терминала в районе площади трех вокзалов вполне вписывается в генеральную схему развития столичного железнодорожного узла, говорит начальник пресс-службы акционерного общества «Российские железные дороги» Дмитрий Перцев.
В рамках генеральной схемы развития московского железнодорожного узла предполагается строительство ряда новых объектов инфраструктуры в Москве и Московской области. В частности, большое развитие получит организация интермодальных перевозок между железнодорожными вокзалами и аэропортами. Так, в районе станции Каланчевская, это рядом с Казанским, Ленинградским, Ярославским вокзалами, запланировано строительство терминального комплекса, который будет связан с железнодорожным сообщением с тремя аэропортами столицы. Кроме того, в будущем он будет обслуживать высокоскоростную линию Москва-Санкт-Петербург. В настоящий момент идет формирование концепции этого терминала. После того, как она будет принята в компании «Российские железные дороги», начнется ее проектирование, и, соответственно, мы сможем сказать о сроках строительства и об инвестициях. Кроме того, до 2020 года в Москве, в районе площади Ильича, должен появиться так называемый Южный вокзал, с которого будут осуществляться пассажирские перевозки в южном направлении.
Когда начнется проектирование и кто им будет заниматься, в пресс-службе компании «Российские железные дороги» пока не сообщают. Как не сказал Дмитрий Перцев и о предварительной стоимости проекта. Однако его инициаторы считают, что новый терминал должен быть рентабельным. Такие выводы сделаны, исходя из успешности первого опыта компании, открывшей железнодорожное сообщение между Павелецким вокзалом и аэропортом Домодедово. Между тем, на сайтах различных средств массовой информации уже фигурирует сумма, в которую обойдется реализация проекта. 1 миллиард долларов. Насколько выгодно это строительство городу с экономической точки зрения, я попросила рассказать кредитного аналитика компании Standard & Poor's Феликса Эйгеля.
Мы можем оценивать такие проекты с точки зрения влияния их на способности города Москвы, выполнять свои долговые обязательства, и для нас важно, что город вкладывает большие средства в улучшение качества инфраструктуры. Вопрос в том, насколько нужно строительство вокзала в данном конкретном месте и насколько он сможет решить транспортную проблему, остаются, поскольку существует неопределенность вокруг этого проекта, он только заявлен как концепция, пока никаких более детальных планов не было произнесено. Поэтому о точных цифрах, да, говорить очень тяжело, это как-то повлияет на транспортную ситуацию в городе, но тем не менее важно, что правительство предпринимает определенные шаги для того, чтобы разрешить транспортную проблему, она все равно существует в сравнении с экспрессом, который ходит Домодедово. Важное, потому что все равно, если по-прежнему железная дорога держит это направление, значит, по-прежнему это приносит какой-то доход. Люди используют эту возможность добраться до аэропорта, и что важно в связи с ожидаемым расширением и аэропорта, и увеличением пассажиропотока. Тем не менее, да, мы будем ждать деталей проекта, схемы финансирования, смотреть на то, каким образом город сам будет участвовать в этом проекте.
Спорной идею строительства четвертого вокзала называет член экспертного совета по градостроительной деятельности Комитета по строительству и земельным отношениям Государственной Думы Елена Косаренкова. Свою позицию она объясняет так.
По существующему новому градостроительному кодексу, естественно, заказчик может подать заявку на проектирование, размещение, строительство объекта, который бы он желал бы проинвестировать. Но в данном случае строительство нового вокзала не предусматривается генеральным планом города Москвы. Тем более строительство вокзала – это не значит строительство только одного здания. Это значит уже подведение к нему уже железнодорожных путей. В данном случае по заявленной информации Российской железной дороги о том, что этот вокзал будет связан практически все существующие вокзалы между собой. Будет скоростная линия между Москвой и Санкт-Петербургом. В общем-то, ее можно оспорить, потому что в настоящее время, допустим, связь нового вокзала с веткой Носовиловского вокзала по генплану просто не предоставляется возможным. Я бы, например, оценила эту информацию просто как пиаровский шаг со стороны Российской железных дорог.
Не смущает авторов идеи то, что его строительство планируется в районе площади трех вокзалов, которая загружена и транспортом, и людьми. Метро «Комсомольская» тоже считается одной из наиболее многолюдных станций. Вот что по этому поводу говорит Дмитрий Перцев.
Естественно, все вот эти, скажем так, логистические проблемы будут учтены, но, с другой стороны, это то место, куда прибывает достаточно большое количество пассажиров с севера, с Урала и Сибири. Дальнейшая их, скажем так, точка перемещения – это аэропорты. И с точки зрения логистики, именно здесь было бы правильно разместить подобный терминал.
В планах компании «Российские железные дороги» строительство в Москве еще двух новых вокзалов. Об этом со ссылкой на заявление первого вице-президента «Российских железных дорог» Вадима Морозова сообщает «Российская газета». Один планирует построить в районе Рогожской заставы, откуда поезда будут ходить в южном направлении. Он частично должен разгрузить Курский и Казанский вокзалы, а другой в районе Москва-Сити. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В завершение программы «Свобода в 9» – московская афиша. Лучшие спектакли, выставки, концерты и фильмы сегодня, 25 марта.
Театры. В новом помещении студии театрального искусства сегодня вечером будет спектакль по роману Николая Лескова «Захудалый род». Его поставил Сергей Женовач. В главных ролях Андрей Шибаршин, Анна Руть, Мария Шашлова, Сергей Оброскин. А в Московском художественном театре имени Чехова этим вечером «Вишневый сад Чехова» в постановке Адольфа Шапира и декорациях Давида Боровского. В главных ролях Рената Литвинова, Сергей Дрейден, Андрей Смоляков. Концерты.
В Большом зале консерватории гастроли Новосибирского академического театра оперы и балета. Его руководитель и дирижер Теодор Курензис вместе с новосибирским оркестром «Музыка Аэтерна» представляет концертное исполнение оперы «Богема» Джакомо Пуччини. Джаз. В клубе Игоря Бутмана сегодня выступит популярная американская вокалистка Синтия Скотт, выступавшая с Рэем Чарльзом и биг-бендом Каунта Бейси. А в союзе композиторов – самбо-джаз-квартет Хендрика Меркинса. Это самбо, латино-джаз и губная гармошка, на которой виртуозно играет лидер ансамбля. Выставки. В Музее современного искусства продолжает работать выставка «Четыре измерения» Антона Карбайна, обещающая стать главным событием начавшейся московской фотобиеннале. Мировую известность Карбайну принесли снимки рок-музыкантов, видеоклипы и режиссура концертов. Об Антоне Карбайне и его выставке говорит музыкальный критик Артемий Троицкий.
Карбайна спутать ни с кем невозможно. И удивительно, там даже есть такие совершенно попсовые люди. Джон Бон Джови или там какой-нибудь Стили Дэн, Бой Джордж. И вот даже вот эти, в общем-то, не особо великие персонажи, и те на фотографиях Карбайна выглядят как-то очень значительно, страшновато, и на самом деле намного интереснее, чем та музыка, которую они делают. Так что первый – хороший фотограф. Второе – мне посчастливилось, была как раз ситуация, где был Антон Карбайн, где были его модели, там, скажем, Depeche Mode, U2. И надо сказать, что при том, что он очень фактурный, очень высокого роста, он себя так идеально ведет, что он вообще не бросается в глаза. И поэтому ему удаются фантастические снимки.
Кино. В кинотеатре «Ролан» сегодня показывают фильм «Перемотка». Это дебют в большом кино известного французского клипмейкера Мишеля Гондри. Картина удостоилась чести закрывать недавний Берлинский кинофестиваль. Это абсурдистская ироничная комедия о маленьком американском видеопрокате, в котором вдруг размагничиваются все видеокассеты. Работник заведения и его друг, их играют актеры Мосс Деф и Джек Блэк, решают переснять самые популярные фильмы, в основном голливудские хиты вроде «Робокопа» и «Охотников за привидениями», создавая вместо них блестящие пародии.
Московская афиша каждый день в это время на волнах радио «Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей повтор программы «Грани времени» Владимира Карамурзы. Заслуживает ли из-за репрессий в Тибете Пекинская Олимпиада бойкота мировыми демократиями, подобно бойкоту Московской Олимпиады 80-го года? Об этом беседуем с Владимиром Буковским и Николаем Храмовым. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дик Чейни заявил, что израильтянам и палестинцам придется пойти на болезненную
На Пионерскую площадь пришли около 150 человек.
Это просто такое изощренное издевательство.
Сотни турецких журналистов протестуют против ареста главного редактора крупнейшей оппозиционной газеты.
Мы сюда почему приходим? Потому что нам государство обещало помочь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».